подкаст для вас. Здравствуйте, друзья! Это подкаст для вас. Меня зовут Иван Шумилин, и мы продолжаем разговоры о психологии человека. И сегодня наша тема – это единый государственный экзамен. Камень преткновения для учеников и их родителей. И у меня в гостях психолог Диляра Чеботенко. Я приветствую вас. Спасибо, что согласились еще раз пообщаться на тему человеческой психологии.
Добрый день.
Ну и такой важной темы, как ЕГЭ. Страшные три буквы для учеников и родителей. И первый вопрос, он самый такой простой, но самый важный. Как успокоиться перед ЕГЭ ученикам и родителям? Как спокойно подойти к экзамену?
Я благодарю вас за то, что вы поднимаете такую очень важную тему, потому что эти три буквы настолько могут запугать как детей, так и родителей, что имеет это вот совсем нелицеприятные затем последствия. Поэтому в первую очередь мы должны разобраться с тем, что же такое единый государственный экзамен. Единый государственный экзамен — это такой же этап, как и переход из начальной школы в старшую, как выпуск из детского сада, как какой-то новый этап в жизни. Поэтому не нужно нагнетать, это в первую очередь совет такой для родителей, а нужно более адекватно относиться к тому, как этот этап пройдет. Здесь на самом деле очень важна поддержка родителей. И поддержка не в плане такой излишней мотивации сверху. «Давай, у тебя все получится». Здесь более мягче нужно следовать. Так, чтобы фокус внимания вот снять процесса, что ЕГЭ — это страшно, что не поступишь, жизнь пойдет под откос. Потому что у нас только два варианта в обществе существует, да, развитие событий. Сдал ЕГЭ или не сдал ЕГЭ. Сдал – хорошо, поступаешь туда, куда хочешь, или туда, куда хотят родители, кем они тебя хотят видеть. И такой вариант здесь тоже может быть, да? И второй вариант – если ты ЕГЭ не сдал, или сдал не на тот совершенно балл, на который рассчитывал, или рассчитывали в семье, я тоже такой вот момент здесь оставлю, значит, жизнь идет под откос. Это в корне не так. Жизнь продолжается. И наша с вами задача сделать так, чтобы все, и родители, и дети, и педагоги четко понимали, что это жизненный этап, через который нужно пройти, можно пройти намного легче, если фокус внимания с него переместить на то, что это жизнь. Это очередной жизненный этап. Да, нелегкий жизненный этап, да, ответственный жизненный этап, но очень важный, который открывает множество перспектив для детей в первую очередь, не для родителей в плане реализации своих каких-то неосуществленных мечт, а для детей, потому что именно они с помощью этого экзамена выбирают себе направление и дорогу в будущее.
А вот хочу уточнить немного. Если ребенок сопротивляется и не дает убрать свой фокус внимания, можно использовать как инструмент домашнюю репетицию экзамена. Показывать ребенку, что вот есть бланк, в нем ничего страшного, ты приходишь, его заполняешь черной гелевой ручкой, а заполнять ответы ты будешь вот здесь. Ты заранее, как вариант, показываешь ребенку, что нет ничего страшного перед этими бланками, перед заполнением ответов, когда ты находишься на экзамене. И, возможно, ребенок, придя на экзамен, поймет, что да нет ничего страшного, я спокойно заполняю документы и начинаю выполнять задания.
Совершенно верно. Можно использовать имитацию экзамена. Можно на столе держать всегда черные гелевые ручки, белые чистые листы. Или даже заблаговременно, месяца за два, за три, убрать черновик в виде стандартного листа в клетку и оставить только формата А4, те самые листы, потому что страх белого чистого листа, он есть всегда, он есть даже у взрослого. И это как раз поможет. Вот это вот та самая репетиция, имитация важного вот этого сложного дня. Но и еще один момент. Все-таки это только один из инструментов. Их на самом деле очень много. То есть мы можем помочь своим детям пройти через этап в лайт-формате в таком. И целесообразней, наверное, придерживаться вот следующим инструкциям, которые вот я хочу предложить. Когда мы говорим о поддержке ребенка, нужно в него верить. Верить в то, что у него получится. Потому что чаще всего наша такая родительская ошибка заключается в том, что мы употребляем в речи слова, которые вообще не нужно произносить. Такие ловушки поддержки, так называемые. Когда мы включаем гиперопеку, когда мы спрашиваем по несколько раз в день, ты прочитал это, ты подготовился вот к этому, а как ты будешь сдавать экзамен, а как ты будешь пользоваться вот этими знаниями, а у тебя, если у тебя их нет, и так далее, и так далее, и так далее. Вот этого категорически делать нельзя. Наоборот, нужно подбадривать, но опираясь на то, что ребенок уже знает. Посмотрите те темы, которые он изучает. Они для родителей вообще будут новыми, новыми, потому что каждый раз мы с вами уже отстали далеко назад, где-то мы позади находимся. Дети сейчас изучают совершенно иные темы, они более расширенные, более углубленные. Посмотрите то, чем занимается ребенок. Проговорите ему конкретно. Смотри, сколько ты уже изучил. Я уверен, что ты сможешь применить эти знания на экзамене. У тебя хорошо получается вот это, и ты сможешь это сделать. Вот именно эти слова будут давать ему ту самую поддержку, которая необходима. Дальше. Режим дня. Это очень важно. Чаще всего на момент, когда мы приближаемся к экзаменам, родители почему-то принимают решение оградить ребенка от тех физических нагрузок, которые у него были до этого, до экзамена. Отменяются тренировки. А для ребенка важно сохранить вот этот вот цикл. У меня есть школа, есть отдых, там, где ребенок переключает свое сознание. И это те самые моменты, которые обязательно должны быть. Не просто прогулка. Попробуйте отправить ребенка на улицу, что он там будет делать. А если у него есть тренировка, где он может выложиться, где он может все свои эмоции, которые у него сидят внутри, он может их выплеснуть. Смотри, кто чем занимается. Поэтому не препятствуйте тому, чтобы сохранился тот привычный ритм жизни, в котором жил ребенок. Поверьте, это будет лучшим решением, потому что в его жизни таким образом ничего существенного не происходит. Он знает, что есть экзамен, но он знает, что у него еще есть его текущая жизнь. И ни в коем случае наказывать тренировками тоже нельзя. Поэтому они должны быть. Правильный режим и правильное питание. Вот это очень важно. Очень важная составляющая. Мы должны настолько поддержать своего ребенка и подстраховать его со всех сторон. Со всех сторон комплексно. Поэтому он должен хорошо питаться. И это понятно, что это не фастфуд. Вот. Поэтому добавляйте орехи, добавляйте фрукты. Очень хорошо инжир. Мы привыкли, что шоколад — это единственное средство, которое помогает нам поддержать нашу умственную активность. Нет, не только. Бананы, грецкие орехи и инжир. Это то самое, что необходимо нам, чтобы мобилизовать нашу умственную активность в самые кратчайшие сроки.
Смотрите, тогда переходим дальше. Мы подготовились к экзамену, он проходит, и ребенок не набирает нужное количество баллов для поступления на бюджет или просто чтобы пройти на платное отделение в какой-то конкретный вуз. Как здесь вести себя родителям? Понятно, переживает родитель, переживает ребенок. Это очень такой серьезный момент психологический. Как проработать его с ребенком?
К этому моменту нужно подобраться задолго до того, как начнется экзамен. Потому что мы не ищем обходные пути. Мы рассматриваем все возможные варианты. Главное, для чего мы нужны нашим детям, это для того, чтобы показать им, научить их тому, что жизнь вариативна. И есть не только один вариант развития событий, а множество. Поэтому экзамен — это такая лакмусовая бумажка, скажем так, которая показывает нам, насколько мы, родители, тоже можем сдать экзамен вместе с нашими детьми, насколько мы их подготовили. Поэтому заблаговременно нужно продумать все варианты и обговорить их с ребенком. Если ребенок нацелен на хороший результат, если он уверен в своих знаниях, помечтайте с ним о том, как, возможно, будет складываться его жизнь, когда он сдаст экзамен, поступит в вуз, как будет выглядеть его жизнь, какие эмоции он при этом будет испытывать. Но обязательно важно проговорить так называемый план «Б». Проговорить, что будет, если вдруг по каким-то причинам, зависящим от него или независящим от него, этого не случится. Ребенок должен понимать, что вы дружелюбно настроены, что вы не пророчите ему профессию дворника, что он может найти себя, но где? И тогда задача родителя здесь показать, что есть разные возможные альтернативы. Можно поступить в колледж, и на этом жизнь не закончится. Можно пропустить год обучения, и на этом тоже жизнь не закончится. Можно сходить в армию и вновь вернуться и попробовать себя дальше и сдать экзамен еще раз. То есть вот такие заблаговременно продуманные шаги должны быть обязательно, даже если вы на 100% уверены в том, что ваш ребенок сдаст. Потому что страх нового, страх неизведанного всегда присущ человеку. А значит, даже если у нас такого страха нет, и вы уверены за своего ребенка, у ребенка он есть. И он будет движим также еще и страхом не оправдать ваши ожидания. А когда вы говорите, что это тоже нормально, это тоже вариант развития событий, вы тем самым фокус внимания снимаете.
Вот у меня уточняющий вопрос из личного опыта. Так. Мне родители говорили, если ты получил тройку, но сам подготовился к этой тройке, сдал по-честному, не списывая твоя тройка, нормально, это просто оценка. Главное, что ты получил знания, дальше это уже учитель, школа, предмет, какие-то нюансы. Не расстраивайся, из-за тройки меня учили. Это твоя оценка. Ты сдал экзамен или написал сочинение, решил контрольную. Но произошел момент, когда мы подходили к единому государственному экзамену, и внутренний мой мир начал перестраиваться, что уже не надо думать об этой тройке, не надо успокаиваться. Начались переживания, что есть ЕГЭ, где эта самая тройка, которую, возможно, я получу, не позволит мне поступить. Как тут тоже себя вести? Как этот момент, что тройка нормально, его убрать, сменить этот фокус на то, что надо постараться подготовиться к ЕГЭ и получить 4-5?
Вопрос очень своевременный. Потому что это все-таки про двойные стандарты. Одно дело, когда мы говорим ребенку, что это та самая оценка, которая, скажем так, это тот самый балл, который оценивает уровень твоих знаний и насколько ты этими знаниями можешь оперировать. Но когда мы подходим к экзамену, вот эта оценка становится нечто большим, чем просто тройка. Она, скажем так, суммирует все годы обучения. И представляете, да, сколько там? 11 лет. 11 лет обучения в школе. И тут я получил тройку. И это значит, что я всегда, или уровень моих знаний, или я всегда учился только на тройку. Это не так. Это не так. И ребенку нужно тоже донести, что здесь вот такие много факторов, которые складываются в эту оценку. Это и уровень тревожности в момент написания, и уровень реальных знаний, которые есть, и уровень подготовки, моральной в том числе подготовки, и уровень обстановки, насколько мы вписываемся сейчас, вот, и насколько комфортно себя чувствуем в тех условиях, в которых будет сдаваться экзамен. Все это влияет на оценку. И все-таки балл, который необходим нам для того, чтобы мы его набрали, на то и есть все-таки, да, не 3, а там, от 60 там, до 80, от 80 и так далее, и так далее. Там есть своя градация, где показывают нам уровень знаний, не оценку, к которой мы привыкли. Двойка, тройка, четверка, пятерка. Вот. Это очень узко. Поэтому в едином государственном экзамене нет оценки, есть количество баллов. И это очень важно. Очень важно ребенку дать понять, что мы сейчас с тобой идем сдавать экзамен не на 3, 4 и 5, а ровно на то количество баллов, которые могут оценить реальный твой уровень знаний. Именно эти баллы помогут ему потом подниматься и конкурировать в списках поступающих, а не 2, 3, 4, 5. Это важно.
А если все-таки вот не справился ребенок с экзаменом по каким-либо причинам, ну, не справился, не набрал максимально для себя количество баллов, на которые он рассчитывал, и родители, и ученик начинают винить себя, возможно, друг друга. Разные бывают ситуации. И вот вопрос, как перестать винить себя, как принять эту ситуацию и дальше двигаться и жить, потому что рассчитывали, например, на 100 баллов, получили 66, и уже начинается немного другая ситуация, другие баллы, и надо себя как-то искать в университете.
Вот здесь самая важная ошибка, которую совершает родитель, когда он рассчитывает на то, что ребенок сделает что-то так, как нужно родителю. Мы никогда не сможем этого предугадать. И даже если ребенок идет в сопровождение с репетиторами, он подготовлен, есть множество факторов, которые могут повлиять на то, что он не сможет по каким-то причинам, по своим психологическим причинам собраться и сдать этот экзамен. Мы это должны учитывать. А это позиция страуса, скажем так, когда мы прячем голову в песок и говорим: нет, меня это не касается, я столько сил вложил, там, репетитора нашел, ребенка вожу к репетитору, он занимается. Я обеспечиваю всем необходимым для того, чтобы ребенок сдал. И вдруг ребенок не сдает экзамен. Представьте теперь, какая психологическая нагрузка на ребенке. Он не оправдал ожиданий. Какая нагрузка на самом родителе, потому что он столько сил вложил, и ему нужно, естественно, найти виноватого. Кого? Того, кто не сдал. И это, оказывается, ребенок. Ребенок страдает. Ребенок в западне. А родитель в данном конкретном случае в первую очередь что должен сделать? Не строить никаких ожиданий. Да, мы можем предполагать, но строить ожидания нельзя. Мы таким образом программируем ребенка на то, что он должен сдать именно так, и если, представляете, он не сдает экзамен, естественно, накладывается этот момент, и я не оправдал ожиданий своих родителей. А дальше страшные вещи происходят. Дальше ребенок ищет выход. Выход. И чаще всего он находит выход вот совсем не экологичный. Совсем не экологичный. И вы знаете, да, что после того, как завершается волна ЕГЭ, очень много есть случаев, где дети не справляются психологически. И это приводит к тому, что происходят страшные вещи. Вот чтобы этого избежать, нужно все-таки понимать. Дети к нам приходят сюда для того, чтобы мы смогли обеспечить, не только обеспечить их самым необходимым, но и могли дать им психологически комфортные условия для того, чтобы они формировались как личность. Это не наша собственность, это личность. И насколько этой личности нужно еще и чувство вины? Я думаю, что не нужно. Вот, поэтому это то, что в наших силах. Дети — не наш проект.
А правильным ли будет еще такой метод, когда мы показываем ребенку, что если ты сдаешь на 100 баллов, у нас такая-то схема движения. Если ничего страшного, ты сдаешь на 60 баллов, мы рассматриваем с тобой вот этот университет. И мы показываем ребенку возможности выбора, что нет ничего страшного, что он наберет 60 баллов, мы спокойно пойдем учиться в этот университет, где ты получишь те же самые знания и сможешь их потом в дальнейшем применить на работе. Вот мы разложим перед ним 4 варианта и скажем, ничего страшного, ты можешь сдать так, так и так. Главное, готовься, учись.
Верно, поддерживаю. И я бы сюда еще добавила. Не только 4 варианта университета по количеству баллов, но и еще один вариант. Например, это получение среднего профессионального образования. И даже здесь армия, если мы говорим о юношах, все возможные варианты мы должны предложить ребенку. Мы должны ему показать, что вот среди всего простора вариантов нет варианта «жизнь пошла под откос». Вот это то, что мы должны сделать. Но для этого родитель должен быть внутренне спокоен сам. Он должен понимать, что если его ребенок не поступил в вуз в этом году, он должен в него верить. Он может поступить в следующем. Он может пойти в колледж, закончить обучение в колледже и поступить в вуз на то направление, на которое он хотел. Да, минуя ЕГЭ. Да, и такое бывает. Да, не всегда наши ожидания оправдываются. Но на то они и наши ожидания. И тогда у меня здесь вопрос к родителям. А что вы сделали для себя, чтобы вы сами оправдали свои ожидания? Потому что дети, еще раз повторюсь, это не наш проект. Дети — это отдельные личности. И наша задача — лишь только сопровождать. Сопровождать. Но не направлять, не толкать впереди себя и не делать из них тех, кто будет дореализовывать наши несбывшиеся мечты. Вот это очень важный момент. И самая частая история, когда родители расстраиваются больше, чем дети, которые не сдали ЕГЭ. Ведь мы понимаем, что каждое поколение, оно намного мудрее, чем предыдущее, да. И нашим детям свойственна вот эта уже мудрость. Они понимают действительно, что на этом жизнь не заканчивается. И вот этой бы мудрости нашим родителям, нашим современным родителям.
Диляра, я благодарю вас за эту беседу, и я рассчитываю, что все наши слушатели смогут, если не было у них, начать взращивать в себе эту мудрость, направлять своих детей, исключать ошибки, которые могут привести к каким-то печальным последствиям, просто грустным или к неправильным действиям, к неправильному выбору. Ну и также, надеюсь, будущие студенты, которые сейчас готовятся сдать ЕГЭ, да, школьники, они тоже послушают наш разговор и поймут, что в этих трех буквах нет ничего страшного, если использовать те инструменты, которые мы с вами сегодня обсудили. Еще раз благодарю вас за эту беседу. Я напомню, что у меня в гостях была психолог Диляра Чеботенко. Мы разговаривали на тему, как вести себя правильно перед единым государственным экзаменом с точки зрения родителя и ученика, который сдает этот экзамен. Спасибо вам.
Благодарю.